Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами вновь традиционная рубрика «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И сегодня в нашем цикле «Православие и культура» мы продолжаем беседовать о так называемом «золотоордынском периоде» в истории нашей Руси вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, доцентом Екатеринбургского гуманитарного университета, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Слушайте продолжение.
И вот смотрите, что мы имеем. То есть, возвращаясь к датировке, великий западный поход Батыя опять направлен против половцев и Волжской Болгарии. Батый уже знает о существовании княжества Руси, но все-таки для него главный враг опять-таки не Русь, а вот эти. И он начинает великий западный поход в 1236 году. Кстати, начинает его ударом на Волжскую Болгарию. Волжская Болгария терпит сокрушительное поражение, но сохраняется как государство, запомним. И вот в 1238, запомним дату, войска Батыя выходят на Рязанское княжество. То есть уже силой вещей.
1238.
Да. И вот теперь запомним, чтобы, понимаете, чтобы больше как бы у нас не было вопросов хронологических. 1238 это появление Батыя на Руси, а 1480 это такая каноническая дата окончания всех вариантов, так сказать, так называемого татаро-монгольского ига. Да. Значит, это 242 года. Вообще, цифра 300 лет, мы потом к ней вернемся, она очень интересный вариант.
Откуда она возникла?
Это 300 лет позднейшего противостояния с Крымским ханством.
Ага, вот она.
То есть, события по всем законам социальной психологии. То, что ближе, то и запоминает. Ну, я приведу простейший пример, вот чтобы было понятно современному слушателю. Вот взаимоотношения России и Соединенных Штатов Америки насчитывают 200 лет.
Да.
Ну, потому что Соединенные Штаты Америки, как государство, провозгласило себя в 1776. В 1783 оно получило международное
молодое
признание.
Молодое государство.
Ну, да. В 1783 оно получило международное признание. Значит, если брать с любой этой датой, то... Но Россия заключила дипломатические отношения с США в начале 19 века, при Александре I. Значит, по-любому 200 с хвостиком.
Да.
Из этих 200 лет с небольшим довесочком, 150 первых Россия и Соединенные Штаты Америки были друзьями и союзниками. А последние после... где-то грубо 70 соперниками, что отложилось в сознании.
Да, холодная война там и так,
так
далее.
Так да. Не просто ведь отложилось, а полностью вытеснило в нашем сознании. То же самое произошло и с этой историей. Вот 300 лет противостояния с Крымом, они перенесены были психологически, ментально на более глубокую эпоху. Я вам скажу больше, фольклористам, например, да и культурологам известен хорошо следующий факт. Вот весь такой очень как бы хорошо известный, плотный, достаточно массивный в фольклоре антитатарский пласт, ну, типа вот песня про татарский полон, там, знаете, как теща зятю доставалась и так далее. Так вот, известный факт. Она вся, там татары в этих песнях носят узнаваемо крымские черты. Крымские. там терминологически просто. Кстати, совершенно аналогичное положение в польском фольклоре. Когда в польских сказаниях описывается нашествие Батыя, узнаваемые крымские черты абсолютно. То есть там произошло то же самое.
И вот, вот Дмитрий Владимирович, да. небольшая справочка. На Руси жителей Золотой Орды именовали татарами, а в современной литературе их принято называть татаро-монголами. Но в этническом разнообразии ордынцев ни о каких татарах речи не было. Название татары произошло от слова тартар, то есть что означает ад, а народ назван татарами, выходцами из тартара.
Вот теперь давайте внесем маленькую ясность.
Так.
Это западноевропейская терминология.
Так.
Вот в западноевропейской терминологии татарин, кстати, до сих пор, например, в итальянском языке татарин звучит как «иль тартаро».
Угу.
Да. Вот. Что было на Руси? Сейчас мы к Европе немножко вернемся. Вот вообще, когда говорят татаро-монгольское или тем более монголо-татарское имя, да, я вот, знаете, своим студентам всегда говорю так: поднимите руки, кто из вас видел живого татаро-монгола. Выясняется, что не видел никто. И видеть не мог, потому что это два совершенно разных феномена. Ну, я призываю читателей к элементарному житейскому наблюдению, но монголов я лично в своей жизни повидал более чем, хотя бы потому, что в советские годы Свердловск был закрытым городом, и кроме монголов ни одного иностранца к нам не пускали. Но Монголию, видимо, не очень сильно держали за заграницу, понимаете? Вот, ну, любой заинтересованный слушатель может доехать до федерального университета, там, где УПИ здание,
да, да.
И там мемориальная доска от Монголии, там, потому что там монгольская кафедра была и так далее.
Мини-Урфу,
да. А татары, я напоминаю, второй по численности народ Российской Федерации, который живет, причем далеко не только в Республике Татарстан. Ну, знаете, есть потрясающая географическая фишка. Вот, знаете, иногда просто подсказка бывает. Одна из самых западных точек нашей страны на границе с Эстонией называется Татарский Брод. А пролив между материком и Сахалином, практически едва ли не самая восточная точка, называется Татарский пролив. Это очень интересный факт. Тут надо иметь в виду, что татарский народ, это его особенность, он очень этнически дробный. Ну, я напомню, что есть татары казанские, астраханские, уральские, сибирские, крымские, касимовские, да, мишари, да. Тептери, кряшины, нагайбаки, липки и кочинцы. Знаете? И все татары. Липки – это татары Польши, Литвы и Белоруссии. Они за пределами Российской Федерации. Ну, Крым, понятно. Кочинцы – это татары Восточной Сибири. Восточной, совсем вот туда. Вот, потому что Западная Сибирь – это сибирские татары. Тептери – это татары Башкирии. Мишари – это татары, Мишари – это татары Центральной России, они живут в Самарской, Нижегородской области и Мордовии, вот, а кряшины и нагайбаки – это совсем интересно, это православные татары. Откуда они взялись, мы еще потом поговорим.
Да,
все остальные исповедуют ислам.
Угу.
Так вот, и вот теперь мы подходим к самому интересному моменту. Ни в одной русской летописи монголов нет. То есть русичи, столкнувшись с этим феноменом, монголов не увидели. Вот это очень интересный момент. Причем, я еще раз подчеркиваю, этот вывод, я же говорю, что момент, когда мы начинаем говорить про татаро-монгольский период, он сразу нам заготавливает огромное количество сюрпризов.
Откуда же этот дефис появился между татарами и монголами?
А вообще я вам скажу, откуда, понимаете, вообще сам термин татаро-монголы появляется в русской литературе и в русской науке где-то ближе к 18 веку. Вот это очень интересный момент, потому что осмысление вот этого периода, еще раз подчеркиваю, русской наукой, русской историей, русской философией, он приводил к очень таким интересным впоследствии открытиям, причем открытиям по классической матрице. Во-первых, открывались какие-то новые документы или хорошо забытые старые, а во-вторых, просто включался главный закон герменевтики. Смысл есть контекст, понимаете? Так вот, и вот Бердяев ведь в своей известной историософии, он же не случайно написал «Ордынский период в истории Руси», не татаро-монгольский, а ордынский. Да. То есть давайте подобьем для начала. То есть на Руси знали их татар. Термин появляется в 13 веке, и причем с очень интересной формулировкой. Зовутся татары, говорят по-половецки. Это очень интересный момент. То есть ведь дело в том, что почему это возникло, надо сразу понять по одной детали. Дело в том, что когда Батый выходит на границу Руси, вот классическая легенда, которая стала очень популярной, что Батый привел за собой какие-то миллионные полчища, и они вот все затопили. На самом деле анализ документов и анализ просто даже такой технический анализ, который сейчас вполне возможен, он дает поразительную картину. У Батыя было примерно 30 тысяч человек. Ну, дело в том, что, судя по тому, тем, как бы, документальным свидетельствам, которые удалось собрать историкам, Великий Западный поход – это были войска Батыя плюс войска, которые ему дали представители других улусов именно для этого похода. Но дело в том, что все войско Чингисхана, уже мертвого к этому времени, состояло из 12 дивизий. Дивизия по-монгольски «Тюмен». Кстати, отсюда название города Тюмень.
Тюмень.
Да. 10 тысяч. По-русски «Тьма».
Тьма.
Вот. 12 дивизий – это 120 тысяч человек. Это все, чем располагал Чингисхан.
Вот на те по тем временам это было много.
Это по тем временам было много, но это все-таки не миллионы, понимаете?
Да, да.
Вот, но Батый...
Не... А сколько у нас?
Да, сейчас скажу.
На тот момент.
Да, сейчас скажу.
Противостояние.
Так вот, да, так вот. Батый сам, поскольку тут очень простой вариант, Чингисхан, умирая, точно как Ярослав Мудрый, разделил свой улус на четверых. Ну, у него было четыре сына.
Это знаменитое разделение.
Джучи, Джагадай, Угидай и Тулуй. И судьба каждого улуса пошла совершенно своим путем.
Да.
То есть Батый по элементарной арифметике имел 30 тысяч воинов, три дивизии. Значит, сколько ему дали в помощи подкрепления на... это формулировка просто такая была. Дать... Батухану в помощи подкрепления. Сколько он получил войска для Великого Западного похода, сейчас никто не скажет, но максимальное число, которое он мог получить, это еще столько же. Хотя бы потому, что война в Китае продолжается. Война в Китае продолжалась, не только Чингисхан умер, но и Батый уже умрет. Она еще там будет лет на 50. Так вот, 60 тысяч человек, но на Русь вышла только половина. Вторая половина гонялась за половцами, не заходя на Русь. Так вот, 30 тысяч человек, это даже по тем временам немного.
Даже по тем временам.
А общая суммарная численность жителей вот этих вот 8 русских государств, ну, 7 княжеских и Новгород,
да, да.
4 примерно миллиона человек.
Ого.
Значит, ну, давайте считать...
А что или... это же? Что, почему еще? Моська на слона, что ли?
И вот тут мы подходим, как, да. конечно, к самому поразительному моменту всего. Но, во-первых, имейте в виду, что раздробленность.
Раздробленность.
Раздробленность на такой стадии, когда представители другого княжества за соотечественника не считают.
Да.
Вспомните Андрея Рублева, Андрея Рублев-Тарковского.
Да.
Что ты делаешь? Я же русский, я тебе покажу, сволочь Владимирская. Помните?
Да.
Классический совершенно момент. Вот здесь не добавить, не убавить.
Плюс расстояние.
Плюс расстояние. Да, причем тут еще какая деталька, смотрите, ну если бы, знаете, ну так, по военной технологии, армия мирного времени, это 1% на душу населения. Значит, армия мирного времени, если вот так считать, это 40 тысяч человек. Но это мирного времени. Во время войны, как известно, можно, в принципе, поднимать гораздо больше вариаций.
Да.
А, кстати, в средние века существовала технология объявить военнообязанными всех мужчин. От 17 до 50. То есть, я еще раз подчеркиваю, при желании отразить удар 30-тысячного набега, это
можно
набег.
Можно было бы.
Это можно. А я еще добавлю такую детальку. Набег был зимой. Зимой кочевая степная конница теряет все свои преимущества. И еще такая деталька. Они же, по идее, не знают географию Руси.
Да.
Откуда им ее знать? И вот тут мы попадаем в провал гораздо более крупного масштаба. Ведь мало того, что батыевцы действуют на Руси так, как будто они учебник географии учили.
Да, да.
Так ведь они еще, пройдя через Русь, они еще и в Польшу, и в Чехию, и в Венгрию сходили. Так, между делом. Об этом сейчас отдельный разговор будет. Но самое-то интересное, что летописи показывают, что они ходили по Руси небольшими отрядами. Ага. Как партизаны-диверсанты. Это какая-то очень странная технология. Да. А вот теперь самое главное. Помните, мы говорили, 8 государств, 7 княжеств и Новгород.
Да, да.
Как на их судьбе отразился поход Батыя? И вот сейчас мы попадем в сенсационную совершенно, как говорится, позицию. Да. Смотрите, я просто по пальцам перечисляю. Полоцкое княжество, туда Батый не ходил. Туровопинское княжество, туда Батый не ходил.
Новгородское.
Да, это... сейчас доберемся. Да. Смоленское княжество, сейчас будете смеяться, но туда Батый не ходил. Но да. Есть церковная легенда о епископе Меркурии, да. Который вышел с крестным ходом навстречу Батыю и тем спас Смоленск, но сам был сражен стрелой.
Ага, да,
вот.
Да.
Новгород, в Новгороде пострадал один город Торжок.
Угу.
Торжок, согласно летописи, 10 дней отчаянно сопротивлялся, потом батыевцы его взяли и устроили там страшный разгром.
Угу.
Но, знаете, я сейчас скажу одну вещь, которую тоже как хотите, так и воспринимайте. Торжок громили все. Дело в том, что это город сегодня в Тверской области Российской Федерации. Это самый южный форпост господина Великого Новгорода, выдвинутый глубоко прямо клином в земли фактически Владимирского княжества. И в результате, если мы посмотрим историю города Торжка, мы увидим, что его сжигали дотла раз так примерно 20.
Угу.
Последний случай Иваном Грозным. То есть на разгром Батыя такое... прискорбное, но заурядное явление в жизни господина Великого Новгорода. Они даже на это не реагировали. Понимаете, интересный факт, что новгородцы даже не объявили мобилизацию, ничего. Ну, пожгли Торжок, ну, печально отстроим и так далее.
А вот это, о чем свидетельствует степенная книга. В середине марта монгольский отряд двинулся к Новгороду. И там отойти поганым возбрани некая сила божественная. И не попусти им немало приближитеся к опреждению. Пределом Великого Новгорода. Не дойдя до Новгорода 100 километров, татары повернули на юг.
Ну, вы знаете, ведь дело в том, что сказаний о том, как божественная сила оборонила какую-то территорию, на Руси очень много. В Новгороде тем более. Первый случай, если помните, поход Андрея Боголюбского на Новгород и знаменитое церковное предание, как новгородцы выставили икону Богородицы, в нее попала стрела, Богородица восплакала, и это привело к панике и бегству суздальцев. Понимаете? То есть здесь практически полная перекличка в этом плане. Поэтому... А пока констатируем факт, на Новгород они не пошли.
Не пошли.
Да. И более того, если учитывать, что за пределами Торжка никакая новгородская территория не пострадала, это значит, что 99% территории Новгорода война не коснулась.
Угу.
Теперь смотрите, Галицко-Волынское королевство, феноменальный вариант, они отбили удар Батыя.
Отбили.
Отбили. Здесь было прямое столкновение, ну, на пограничных крепостях. Даниил Галицкий оказался на высоте. Туда они не пошли. Все, приграничные крепости отбили удар. Кстати,
а во время сражений численность сокращалась у батыйских войск?
Вот... Судя по тому, что он потом совершил поход в Европу, судя по всему, у него потери были минимальные.
Минимальные. Или шел добор откуда-то как-то.
Сейчас про добор поговорим.
Да, да.
Добор был, и он самый фантастический.
Да.
А теперь закончим. Владимирская Русь. Ну, как известно, батыевцы взяли Владимир, взяли Суздаль, выжгли их.
Да.
И на реке Керженец или на реке Сить... Командир авангарда войск Батыя Бурундай обнаружил стоящий без часовых лагерь князя Юрия Всеволодовича, а он, кстати, до этого Липецу проиграл по такому же точному варианту, видимо, еще тот военачальник, и быстрый короткий разгром и отрубленную голову Юрия Всеволодовича привезли Батыю. Ни один город больше на Владимирской Руси не пострадал. То есть, опять-таки, давайте подобьем какие-то бабки.
Угу.
Пострадало 5-10% княжества. А родной брат Юрия Всеволодовича Ярослав сядет на трон.
Угу.
Это отец Александра Невского.
Да.
И что у нас осталось в сухом остатке? Ведь, смотрите, мы получаем фантастическую картину, что из 8 государств, я вам перечислил 6, 3 не пострадали совсем, 2 пострадали минимально, а 1 отбилось. Остается Рязанское княжество и Русская земля, а их уничтожили.
Вот
здесь все те ужасы, которые описаны в учебнике, традиционных, там все, вот здесь все совершенно. На Рязань, да, но факт на заметку, 17 городов на Рязанщине.
Все сожжено, выжжено полностью, храмы, монастыри.
Да. Ну, 17 городов на Рязанщине и 35 городов русской земле вообще не восстановились.
Не восстановились.
И еще интересная деталь. Рязанщина восстановилась предельно быстро. Помните, я вам говорил, Рязань постоянно со всеми воевала.
Да.
То есть для них удар Батыя был ужасен, но не чрезмерен. Они восстановились предельно быстро. А русская земля, это современная восточная Украина, 150 лет запустения.
Угу.
150 лет. Ну, раскопки в Киеве показали, это прямо по Стивенсону, на поле Вересковом, на поле боевом лежал живой на мертвом и мертвый на живом, угу. Понимаете? Так вот, тогда стоит вопрос, почему у Батыя такая избирательность? Понимаете, если бы вот это было так, как мы привыкли, идет и режет все напропалую.
Да.
У него четкая избирательность. А она нам открывает интересный феномен. Дело в том, что вот эти два княжества, которые были практически уничтожены, там правили ольговичи.
Угу.
Помните, противостояние
ольговичей?
Так вот. Ольговичей просто уничтожили. И финальный аккорд уничтожения Ольговича – это судьба князя Михаила Черниговского, угу. как вы знаете, причисленного к лику святых, который пытался, он ведь поехал к Папе Римскому выпрашивать крестовый поход против Батыя. Не получилось. А почему не получилось? 1204 год, разгром Константинополя крестоносцами
угу.
и начало багровой вражды западных и восточных христиан. Здесь не сработало. Когда он вернулся, Батыю уже все доложили, князя вызвали к Батыю и казнили. Вот. И потом родилась легенда, что князь погиб, отказавшись принять язычество, то есть как православный мученик. Вот. Это легенда. Вот сейчас поймем, почему. Вот. Но в любом случае ольговичи вырезали. Теперь вопрос, римляне говорили, сделал тот, кому выгодно. Кому выгодно уничтожение ольговичей? Мономаховичем.
Да.
И вот вы спросили о доборе.
Да.
Вот мы сейчас подходим к самому неприятному моменту. Дело в том, что когда Батый потом пошел в Европу, а в Европе он действовал тоже очень избирательно. Дело в том, что в Европе шла вражда гвельфов и гибеллинов.
Mm-hmm.
Две политические партии. Гвельфы – сторонники папы, гибеллины – сторонники германского императора. А они враждовали уже 200 лет. Вообще, в Европе выражение гвельфы и гибеллины стало синонимом абсолютной непримиримости.
Mm-hmm.
Батый предметно громит гвельфов. Польшу, Венгрию, Хорватию и не трогает Германию.
Mm-hmm.
Вся Европа в панике была. Как раз откуда взялось вот это выражение «татары-тартары». Потому что там вполне мотивировано. А, между прочим, Польша и Венгрия пострадали много больше Руси. В Венгрии ни одного города не осталось. Надо еще отдать должное великому королю Беле IV, который в течение 5 лет восстановил страну, буквально. Это, между прочим, тот самый король Белый IV, ради свадьбы дочери которого со своим сыном Даниил Галицкий построил город Львов как раз.
Да.
Так вот, там было совершенно мотивировано, что какие-то азиаты навалились, всех убивают, так сказать, причем там подмечена особая жестокость по отношению к католическому духовенству. Совершенно, что было нетипично. И там возник этот мотив, в частности, очень известный автор того времени, епископ Матье Парижский.
Угу.
Вот, он просто писал, как бы мы сейчас сказали, пропагандистскую литературу, что это выходцы из ада, это народ Гога и Магога, кстати, очень популярная версия, но он им приписывал совершенно немыслимые вещи, там типа каннибализма и так далее. Он сам ни одного татарина в своих глаза не видел.
Да.
Да, это пропаганда. Нормальная пропаганда во время войны, понимаете, так всегда бывает. Вот. Но там в хрониках западноевропейских черным по белому написано: в рядах Батыя сражаются наихудшие русские.
Ух ты.
То есть Батый до борта сделал. На Руси сделал. Понимаете? Половцы и наихудшие русские. Свидетельств тому очень много.
Предатели были везде и все.
А это не предатели, тут все гораздо интереснее. Во-первых, вы не забывайте, что раздробленность на Руси была такая, что не считали сторонники, жители одних княжеств друг друга, да, с отечественниками.
Целостности,
да,
не было как таковой.
Мономаховичи против Ольговичей и большая неприязнь к западному христианству. То есть здесь набрать людей, готовых пойти мочить западных нехристей, проблем не составляло.
Ну что ж, уважаемые слушатели, на сегодня время нашей передачи в цикле «Православие и культура» подходит к завершению. Ну а продолжение нашей беседы о золотоордынском периоде нашей русской истории вместе с кандидатом культурологии, доцентом Екатеринбургского гуманитарного университета, искусствоведом, музыковедом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым вы сможете услышать в нашей следующей передаче. Всего вам самого доброго! Разговоры об искусстве.